Глава 9. После всех этих рассказов следует познакомиться и с Иосифом, который так помогал нам, занятым нашей работой. Откуда он? Какого рода? Он сам так говорит об этом. «Я Иосиф, сын Маттафии, священник из Иерусалима. Сначала я воевал с римлянами, а в дальнейшем присоединился к ним по необходимости». В это время он стал самым знаменитым человеком не только у своих соотечественников иудеев, но и у римлян. Его даже почтили в Риме статуей, а его работы были удостоены книгохранилища. Он в целых 20 книгах изложил все иудейские древности, а в 7 — историю современной ему войны с римлянами. Он написал это, по собственному его свидетельству, не только по-гречески, но и на родном языке, и достоин доверия, судя по всему остальному. Есть у него еще 2 стоящих сочинения. О древности иудейского народа, где, между прочим, он возражает Аппиону Грамматику, составившему тогда книгу против иудеев, и другим писателям, пытавшимся оклеветать отечественные обычаи иудеев. В первой из этих книг он устанавливает число книг так называемого Ветхого Завета и говорит, какие у евреев не оспариваются, ибо передаются издревле. Он говорит о них в следующих словах. Глава 10. У нас нет тысяч книг, между собой несогласных, одна другую опровергающих. Есть только 22 книги, охватывающие все прошлое и по справедливости считающиеся божественными. Из них 5 принадлежат Моисею. В них содержатся законы и предания о поколениях людей, живших до его смерти. Это промежуток в 3000 лет без малого. События от кончины Моисея и до смерти Артаксеркса, царствовавшего в Персии после Ксеркса, описали в 13 книгах пророки, жившие после Моисея, современники происходившего. Остальные книги содержат гимны Богу и наставления людям, как жить. Все случившееся от Артаксеркса и до нашего времени описано, но книги эти не заслуживают такой же веры, как вышеупомянутые, потому что авторы их не находились по отношению к пророкам в строгом преемстве. Как мы относимся к нашим книгам, это видно на деле. Прошло уже столько веков, и никто не осмелился ничего ни прибавить к ним, ни отнять, ни переставить. Иудеям врожденна вера в это учение как божественное. Его следует крепко держаться, а если надо, то умирать за него с радостью. Да пойдут на пользу приведенные здесь слова. Старательно поработал этот человек и над другим, достойным его произведением. Разум самодержец. Некоторые означают его именем Маккавейской книги, потому что в нем, как и в так называемых книгах Маккавеев, описана мужественная борьба, которую вели евреи за веру и своего Бога. В конце 20-й книги древностей он сам заявляет о своем намерении изложить в 4 книгах, что думают, согласно вере отцов, иудеи о Боге, его сущности и законах, почему они разрешают делать одно и запрещают другое. Прилежно работал он и над другими вопросами, о чем вспоминает в своих сочинениях. Чтобы утвердиться в доверии к его свидетельству о событиях ему известных, разумно прибавить еще слова, приведенные им в конце древностей. Укоряя Юста из Тивериады, тоже пытавшегося написать историю своего времени в том, что он не писал правдиво, и требуя от него отчета во многом, он заключает такими словами: «Я вот не боялся, как ты, за свое сочинение. Я вручил императорам эти книги почти ввиду происходящего. Я сознавал в себе блюстителя истины, которую я сообщал им, и не ошибся, ожидая от них подтверждения. Давал я свою историю и многим другим, в том числе и участникам войны, как, например, царю Агриппе и некоторым его родственникам. И вот император Тит пожелал, чтобы люди знакомились с этими событиями только по моим книгам. Он велел их обнародовать, скрепив приказ собственноручной подписью. Царь Агриппа написал 62 письма, свидетельствуя о правдивости сообщаемого. Два таких письма Иосиф приводит, но об Иосифе мы сообщили достаточно. Глава 11. Перейдем к последующим событиям. После мученической кончины Иакова и непосредственно затем взятия Иерусалима, апостолы и ученики Господни, оставшиеся еще в живых, сошлись отовсюду, по преданию, вместе со сродниками Господа по плоти. Многие из них были тогда еще живы. И стали все вместе держать совет, кого счесть достойным преемником Иакова. Все единодушно признали достойным здешнего престола Симеона, сына Клеопова, о котором упомянуто в Евангелии. Говорят, что он приходился спасителю двоюродным братом. Егизип пишет, что Клеопа был братом Иосифа. Глава 12. Рассказывают, что Веспасиан после взятия Иерусалима велел разыскать всех потомков Давида, чтобы не осталось евреям никого из царского рода. Поэтому поднялось опять на иудеев великое гонение. Глава 13. После 10 лет царствования Веспасиана ему наследовал сын его Тит. На втором году его царствования Лин, епископ Римской церкви, 12 лет служивший ей, передал ее Анаклету. Титу, царствовавшему 2 года и столько же месяцев, наследовал его брат Домициан. Глава 14. На 4-й год царствования Домициана Аннеан, первый епископ Александрийской церкви, когда исполнилось 22 года его служения, скончался. Его преемником и вторым епископом был Авилий. Глава 15. На 12-м году царствования Домициана Анаклета, бывшего 12 лет епископом Римской церкви, сменил Климент, которого апостол в послании к филиппийцам называет своим сотрудником. «С Климентом и прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Глава 16. Имеется одно большое и удивительное письмо Климента, согласно признаваемое подлинным. Оно написано от имени Римской церкви к церкви Коринфской, ибо в Коринфе случился тогда раздор. Мы знаем, что письмо это издавна читали народу во многих церквах, читают и теперь. А что Коринф был охвачен раздором, этому достоверный свидетель Егизип. Глава 17. Домициан был свиреп ко многим людям. Казнил в Риме без настоящего суда немало людей видных и знатных. Тысячи известных людей, ни в чем не повинных, отправил в изгнание и отобрал их имущество. Под конец он явил себя преемником Нерона в ненависти к Богу и в богоборчестве. Он был вторым, поднявшим на нас гонение, хотя отец его Веспасиан не замышлял против нас ничего плохого. Глава 18. Тогда же, как рассказывают, апостол и евангелист Иоанн, бывший еще в живых, за свое свидетельство о Слове Божием осужден был жить на острове Патмосе. Ириней пишет о числе антихристова имени в так называемом Иоанновом апокалипсисе. В 5-й книге «Против ересей» он говорит об Иоанне слово в слово так: «Если бы надлежало в настоящее время возвестить имя Антихриста, то оно было бы названо тому, кто был тайнозрителем. Откровение было дано ему совсем недавно, почти в наш век, перед концом Домицианова царства. В описываемое время вера наша настолько просияла, что и писатели, далекие от нашего учения, не замедлили рассказать об этом преследовании и его мучениках. с точностью обозначали они его время. В 15-й год Домициана Флавия, Домицилла, племянница Флавия Климента, одного из тогдашних римских консулов, за исповедание Христа была вместе со многими другими наказана ссылкой на остров Понтию. Глава 19. Есть древнее сказание о том, что когда Домициан распорядился истребить всех из рода Давида, то кто-то из еретиков указал на потомков Иуды, он был братом Спасителя по плоти, как происходящих из рода Давида и считающихся родственниками Христа. Об этом так дословно повествует Егизип. Глава 20. Еще оставались из рода Господня внуки Иуды, называемого по плоти братом Господним. На них указали как на потомков Давида. Эвакат привел их к кесарю Домициану. Тот боялся так же, как и Ирод, пришествия Христа. Он спросил их, не из рода ли они Давидова. Они сказали, что да. Тогда спросил, какое у них состояние и сколько денег у них в распоряжении. Они сказали, что у них, у обоих, имеется только 9000 динариев, из которых каждому причитается половина. Они у них не в звонкой монете, а вложены в 39 плетров земли. Они вносят с нее подати и живут, обрабатывая ее своими руками. Затем они показали свои загрубелые руки в мозолях, свидетельствовавшие о тяжком труде и непрестанной работе. На вопрос о Христе и его царстве, что это такое, где и когда оно явится, они ответили, что оно не от мира и будет не на земле, а на небе с ангелами, и явится при свершении века, когда Христос, придя во славе, будет судить живых и мертвых и воздаст каждому за его жизнь. Домициан, не найдя в них вины, презрительно посчитал их глупцами и отпустил на свободу, а гонение на церковь прекратил указом. Освобожденные стали во главе церквей как мученики и как происходящие из рода Господня. Времена настали мирные, и они дожили до воцарения Трояна. Это пишет Егизип. Вспоминает о Домициане и Тертуллиан. Попытался он делать то же самое, унаследовав нечто от Нероновой жестокости, но, думаю, имея долю здравого смысла, скоро остановился, возвратив и тех, кого изгнал. После 15-летнего владычества Домициана власть принял Нерва. Историки того времени пишут, что по постановлению Римского Сената почести Домициану были отменены, а несправедливо высланные им возвращены. Тогда же, как сообщают наши древние писатели, апостол Иоанн покинул остров, куда был сослан, и устроился на жительство в Эфесе. Глава 21. После Нервы, царствовавшего год с небольшим, власть получил Троян. В первый же год его царствования Авилия, 13 лет управлявшего Александрийской церковью, сменил Кердон. После Анниана, первого тамошнего епископа, он был третьим. В Риме в это время церковью управлял Климент, тоже третий из получивших там епископское достоинство после Павла и Петра. Первым был Лин, после него Анаклет. Глава 22. В Антиохии после первого епископа Еводия славен был Игнатий, второй епископ. Симеон тоже был вторым, управлявшим в это время Иерусалимской церковью после Иакова, брата Спасителя нашего. Глава 23. В это время в Асии еще жил апостол, и он же евангелист Иоанн, тот самый, кого возлюбил Иисус. По возвращении из ссылки с острова после смерти Домициана он имел попечение о тамошних церквах. Что он дожил до этого времени, это достаточно засвидетельствовано двумя вернейшими свидетелями, вождями церковного правоверия. Иринеем и Климентом Александрийским. Первый из них во второй своей книге «Против ересей» повествует дословно так. «Все осийские пресвитеры, общавшиеся с Иоанном, учеником Господним, свидетельствуют, что он рассказывал об этом. Он ведь был с ними до времени Трояна». В третьей же книге того самого сочинения он пишет: «И церковь, основанная Павлом в Эфесе, Иоанн жил там до времени Трояна, правдивая свидетельница апостольского рассказа». Климент, тоже упоминающий это время, поместил в своем сочинении, озаглавленном «Какой богач спасется», этот рассказ, очень поучительный для тех, кто любит слушать хорошее и полезное. Возьми же и прочти, что написано. Выслушай не сказку, а рассказ об апостоле Иоанне. Его нам передали, а мы его крепко запомнили. Вернувшись после смерти тирана с Патмоса в Эфес, он по приглашению навещал ближайшие местности, где поставить епископов, где устроить целые церкви, где ввести в клир человека, указанного духом. Придя в один город неподалеку, некоторые называют и его имя, он водворил спокойствие среди братьев и, заметив юношу, видного собой, красивого и пылкого, апостол обратился к тамошнему епископу, которого поставил. «Я целиком вверяю его тебе пред лицом церкви и Христа». Епископ юношу взял и все пообещал, а Иоанн повторил свои слова и просил вновь их засвидетельствовать. Затем он отбыл в Эфес, а епископ, взяв к себе в дом порученного ему юношу, содержал его, опекал, оберегал и, наконец, окрестил. Теперь он стал менее заботлив и менее охранял его, считая вернейшей охраной печать Господа. К юноше, преждевременно выпущенному на волю, на погибель ему пристали сверстники, отъявленные бездельники, привыкшие к дурному. Сначала они водили его с одного роскошного пира на другой, затем повели ночью на воровство, а затем сочли способным участвовать и в больших преступлениях. Он постепенно привыкал и по своей богатой природе, словно мощный норовистый конь, закусил удила, свернул с прямой дороги и понесся прямо в пропасть. Отчаявшись, наконец, спастись в Боге, он стал замышлять дела немалые. Раз все равно погибать, так уж страдать наравне с другими, совершив нечто крупное. Он собрал разбойничью шайку из тех самых товарищей и стал истым ее главарем, насильником, убийцей, злодеем паче всех. Между тем, по какому-то нужному делу пригласили Иоанна. Он, устроив все, ради чего прибыл, говорит: «Теперь отдай нам, епископ, залог, который я и Христос верили тебе, чему свидетельницей церковь, которой ты управляешь». Епископ сначала перепугался, думая, что его ложно обвинили в похищении денег, которых он не брал. Он не мог согласиться с тем, чего не было, но и не мог не доверять Иоанну. «Юношу и душу брата твоего требую», — сказал тот. Тогда епископ застонал из глубины сердца и сказал: «Умер он». «Как и какой смертью?» «Умер для Бога, законченный негодяй и, более того, разбойник. Вместо церкви он теперь на горе с воинством ему подобных». Апостол разорвал на себе одежду и, громко стеная, осыпал ударами свою голову. «Хорошего же стража оставил я брату. Коня мне и кого-нибудь проводником». И прямо тут же он, как был, поскакал от церкви. Приехав, куда указали, он был схвачен разбойничьей заставой, но не стал ни убегать, ни отпрашиваться, а кричал: «Я затем и пришел, введите меня к своему начальнику». Тот вооружился и стоял, поджидая, но, узнав подходившего Иоанна, кинулся от стыда бежать. Иоанн, забыв свои лета, погнался за ним, что было мочи с воплем: «Дитя, что ты бежишь от меня, своего отца, от безоружного, от старого? Пожалей меня, дитя, Не бойся, есть у тебя еще надежда на жизнь. Я отвечу Христу за тебя. Если нужно, смерть за тебя приму, как принял ее за нас Господь. Душу отдам за тебя. Остановись же, поверь. Христос послал меня». Разбойник слушал, постоял сперва потупившись, затем бросил оружие и, содрогаясь в горьких рыданиях, обхватил подошедшего старца. Защитой ему был его плач, слезами он крестился вторично. Все время, однако, он прятал правую руку. Апостол клятвенно поручился, что обретено ему прощение у Спасителя. Умолял его, стоял на коленях и поцеловал правую его руку, как очищенную покаянием, и привел его таким образом обратно в церковь. Непрестанно молясь за него, непрестанно упражняя его в посте и сам постясь с ним, наставляя его всячески умилительными сказаниями, он оставил его, говорят, не раньше, чем водворил в церковь того, кто подал великий пример истинного покаяния, великое знамение возрождения и победный знак зримого воскресения. Глава 24. Вот рассказ Климента, приведенный мною для ознакомления и назидания тех, кому случится его прочесть. Отберем несомненные писания этого апостола. Во-первых, бесспорно признается за ним Евангелие, известное всем церквам, существующим под небом. Почему древние столь разумно отвели ему четвертое место после остальных трех, это сейчас станет ясно. Дивные и воистину угодные Богу мужи, я говорю об апостолах Христовых, проводившие жизнь в совершенной чистоте, украсившие душу всеми добродетелями, говорили языком простым. Они полагались на божественную и чудесную силу, дарованную Христом, но не умели, да и не пытались рассказать об учении Христа убедительным и искусным словом. Только при помощи Духа Божия и по Его указанию, только по чудодейственной силе Христовой, в них действовавшей, разносили они по всей вселенной весть о Царствии Небесном, не умея тщательно подбирать слова, да и мало об этом беспокоясь. Они поступали так, потому что несли служение великое и превышающее человеческие силы. Ведь и Павел, превосходивший всех богатством слов и обилием мысли, написал только несколько коротеньких посланий, хотя мог поведать о многом неизреченном, ибо, созерцая третье небо и прикоснувшись к нему, восхищенный в дивный рай, удостоился слышать слова несказанные. Ведомы они были и остальным последователям Спасителя нашего, 12 апостолам, 70 ученикам и множеству других. И, однако, воспоминания о жизни с Христом оставили из них нам только Матфей и Иоанн, да и они, по преданию, взялись писать по необходимости. Матфей первоначально проповедовал евреям, собравшись же и к другим народам, вручил им свое Евангелие, написанное на родном языке. Отзываемый от них, он оставил им взамен себя свое Писание. Уже и Марк, и Лука дали людям свои Евангелия, а Иоанн, говорят, все время проповедовал устно и только под конец взялся за Писание вот по какой причине. Когда первые три Евангелия разошлись повсюду и дошли до него, он, говорят, счел долгом засвидетельствовать их правдивость, но заметил, что в них недостает рассказа о первых деяниях Христовых, совершенных в самом начале его проповеди. И это верно. Трое евангелистов знали, по-видимому, только то, что совершил Спаситель в течение года после заключения Иоанна Крестителя в темницу. Об этом они написали и с этого начали свое повествование. Матфей действительно, после рассказа о 40-дневном посте и последующем искушении, сам указывает на время, о котором пишет. «Услышав же, что Иоанн отдан под стражу, удалился из Иудеи в Галилею». Также и Марк. «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею». И Лука соблюдает приблизительно тот же срок. Прежде чем говорить о делах Спасителя, он упоминает, что Ирод добавил к своим преступлениям еще одно. Заключил Иоанна в темницу. Иоанна, говорят, стали поэтому упрашивать поведать в своем Евангелии о том времени, о котором молчат первые евангелисты, и о делах, совершенных Спасителем тогда, а именно до заключения Крестителя. Он и сам говорит об этом. Так положил Иисус начало чудесам, и, рассказывая о делах Иисуса, вспоминает, что Креститель тогда еще крестил в Еноне, близ Салима. Это ясно из его слов. Иоанн еще не был брошен в темницу. Иоанн в своем Евангелии повествует только о том, что совершил Христос до того, как Иоанн был брошен в темницу. Остальные же три евангелиста о том, что было после заключения Крестителя. Вот почему человеку, который это учтет, не придет в голову, что они разногласят между собой. Евангелие от Иоанна охватывает первоначальную деятельность Христа, остальные дают историю последних его лет. Иоанн, видимо, умолчал о родословной по плоти Спасителя нашего потому, что Матфей и Лука ее уже изложили и начал с учения о его божественности, которое для него, как более достойного, словно оберегал Дух Божий. О Евангелии от Иоанна сказано достаточно. Причина, по которой написал Евангелие Марк, указана нами выше. Лука, приступая к своему творению, сам приводит причину, почему за него принялся. Так как многие торопливо и необдуманно взялись за изложение событий ему в точности известных, то он счел необходимым избавить нас от споров и сомнений и в своем Евангелии правдиво рассказал о событиях, в достоверности которых убедился, беседуя с Павлом и общаясь с остальными апостолами. Вот что следовало сказать о Евангелиях. Мы постараемся, кстати, и точнее, используя и высказывания старых писателей, изложить и другие мнения. Из писаний Иоанна, кроме Евангелия, бесспорным и сейчас, и в старину признается первое послание. Два остальных оспариваются, мнения об апокалипсисе расходятся и до ныне. В свое время и они подвергнуты будут суду на основании свидетельства древних. Глава 25. Тут, кстати, перечислим уже известные нам книги Нового Завета. На первом месте поставим, конечно, Святую Четверицу Евангелий. За ней следуют Деяния апостолов. Потом Павловы послания, непосредственно за ними – Первое Иоаннова и бесспорное Петрова, а потом, если угодно, Апокалипсис Иоанна, о котором в свое время поговорим. Это книги бесспорные. Среди оспариваемых, но большинством принятых, послания, именуемые одно Иаковлевым, другое Иудиным, и второе Петрова, также второе и третье Иоанновы. Может быть, они принадлежат евангелисту, а может быть, какому-то его тезке. К подложным относятся «Деяния Павла», книга под названием «Пастырь», «Апокалипсис Петра», послание, признаваемое Варнавиным, так называемое «Учение апостолов», и, как я сказал, пожалуй, Иоаннов апокалипсис, который одни отвергают, а другие относят к признанным книгам. Некоторые помещали среди этих книг и Евангелие евреев, которое больше всего любят евреи, уверовавшие в Христа. Все это книги отвергаемые, и мы сочли необходимым составить их список, полагая, что мы должны знать, какие книги подлинны, неизмышлены и приняты церковным преданием, и какие, наоборот, из книг Нового Завета исключены, хотя известны большинству церковных писателей. Следует знать и эти книги, и те, которые у еретиков слывут под именем «Евангелий апостолов». Петра, Фомы, Матфия и еще других, а также деяния будто бы Андрея, Иоанна и прочих апостолов. Эти книги никогда не удостаивал упоминания ни один из церковных писателей. Да и речь их и слог очень отличаются от апостольского духа, мысли же и все учение в целом далеко не согласуется с истинным правоверием. Это явно выдумки еретиков. Поэтому книги эти следует не то что причислять к подложным, а вовсе отвергать как совершенно нелепые и нечестивые. Глава 26. А теперь перейдем к изложению дальнейших событий. Минандр, преемник Симона Волхва, оказался вторым орудием дьявола, и не хуже первого. Он был тоже самарянин. Поднявшись, как учитель, до вершин чародейного искусства, он еще больше удивлял своими фокусами, говоря, что он спаситель, посланный для спасения людей откуда-то свыше, из области незримых ионов. Он учил, что никто даже из ангелов, создателей космоса, не может достичь совершенства, пока он опытно не познакомится с магией, которой он, Минандр, обучает, и от него не примет крещение. Удостоившиеся его будут вечно жить этой самой жизнью, никогда не умрут, останутся тут же вечно молодыми и бессмертными. Об этом легко узнать у Иринея и Иустина. Вспоминая Симона, рассказывают, между прочим, следующее. «Мы знаем, что Минандр, тоже самарянин из деревни Капаратеи, ученик Симона, также подстрекаемый демонами, будучи в Антиохии, многих обманул своим магическим искусством. Он убедил своих учеников, что они не умрут. И теперь есть его последователи, которые думают так же». Действовал же здесь, конечно, дьявол, старавшийся через этих шарлатанов, принявших имя христиан как магию, оклеветать великую тайну веры и опорочить церковное учение о бессмертии души и воскресении мертвых. Те, кто избрали себе этих спасителей, утратили истинную надежду.